говорит Радио Свобода, поверх барьеров. До конца этого часа монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Его произведения исполняются в самых престижных концертных залах Европы и Америки, звучат на международных фестивалях, выходят на компакт-дисках.
По каким законам вообще существует, так сказать, искусство во времени? Я как-то давно еще представил себе, что красота – это вот момент такого горения, абсолютного сгорания. И вот эта невозможность, огонь, нестерпимый огонь некоторый, энергетический, так сказать, божественный огонь, чтобы существовать в нашем земном времени, застывает в виде красоты. То есть красота – это некая форма существования вот этой вот божественной энергии в нашем земном времени. То есть ее надо как-то застыть, как-то существовать. И когда мы видим это, то мы видим это как некоторую красоту. То есть, условно говоря, вот вы слушаете симфонию Моцарта. Ну, прекрасно. И любой человек придет в филармонию, эстет или не эстет, он слушает, прекрасно. Если даже не знает наизусть, то все равно у него так... свистит, и все прекрасно. Но это прекрасно состоит из мгновений нестерпимости. Знаете, как у русалочки, когда она не могла ходить по земле. Помните, андерсоновская русалочка, условием ее земной жизни была, так сказать, нестерпимая боль. Ей дали ноги, она по любви хотела иметь ноги. И ей условием была вот эта нестерпимость хождения. Так вот, на самом деле, это вот эта вот нестерпимость, невозможность, невыносимость. И она, эта невыносимость, в любой момент... Может, вот вы можете слышать, бах, о, как я это слушал, это мне же казалось, что это красиво. А оно вдруг обернулось вообще пронзающей нестерпимостью, понимаете, где вот смыкается, ну, крест, невозможность с вот этим вот нашим земным континуумом. Я к чему об этом говорю? Есть две вещи немножечко разного порядка происхождения, скажем, «Весна священная» Стравинского и, скажем, «Восьмая симфония» Шостаковича. Два мощнейших явление. Я слышал, я помню эти два случая в своей жизни, как для меня красноречивейшее этому уже подтверждение. Но правда со знаком реверса, обратным. «Весна священная», нет, начну с восьмой. Ну, вы представляете себе, это вещь, порожденная просто, ну чудовищная, ну, оплаченная кровью и своей, и, если позволительно сказать, кровью за всех. Все, что вот произошло в цивилизации, то, что открылось в центре Второй мировой войны, разверзлось, к чему было устремлено, но, так сказать, мы ждем, может быть, так сказать, каких-то чудовищных, но чудовищнее не бывает. Вот это все там запечатлелось. И когда мы впервые слышали это было просто, ну, невыносимо. Просто это невозможно было представить, что это поддается такому, не то что адекватному, но оплачено вот этим всем. И в каком-то смысле казалось, что каждое исполнение такое, это требует, ну, просто какой-то невероятной готовности вашей на это. Что вы понимаете, на что вы идете, вы сразу туда не пойдете вообще, если вы просто по каким-то причинам вы, ну, не готовы к этому. И я помню, как Мравинский, которому это сочинение посвящено, который первый исполнял эту вещь, исполнял ее на склоне лет, где-то в самые последние годы своей жизни. Я был на этом концерте. Это звучало, как симфония Гайдна. Была красота. Ничего близкого с вот этой невыносимостью, ничего этого не было. Была совершенная совершенная баховского типа, ну, по внутреннему ощущению, музыка. Оно как-то сжалось и преобразилось вот в то, о чем я вам говорю. Это было просто произведение, совершенное произведение искусства музыкального. Он оплатил это своей жизнью, своим прожитием и на склоне лет, благодаря его личной, там, я не знаю, творческой биографии, так сложилось. Я был сражен просто этим фактом. То есть я увидел этот процесс от того, чему это было адекватно при рождении, в то, что это будет существовать всегда, до тех пор, пока будет существовать на Земле искусство, оно будет существовать вот в этом красивом виде. Может выйти любой дирижер и сыграть это, и люди это не воспримут, как вот многие же западные люди не в состоянии при самом добром отношении понять, что рождает музыку Шостаковича. Когда им говорят, они кивают головой или снисходительно улыбаются, потому что они не знают этого. Я помню, Рождественский, как один из примеров, приводил в пример, там, в конце второй части четвертой симфонии, там идет такой перестук очень характерный, очень такой необычный, и хохотал какой-то американский оркестр. Ну, чего смеетесь? Говорит, очень смешно, лошадки скачут, а чего мы такого никогда не слышали? Он говорит, лошадки скачут? А может быть, это в камерах перестукиваются по водопроводным трубам? Он говорит, а зачем перестукиваться по водопроводным трубам? Ну, говорит, а как друг с другом общаться? Ну, телефоны же есть. Ну, все, о чем дальше говорить? И другой пример, когда Маркевич за две недели, по-моему, Игорь Маркевич, за две недели до кончины, ну, он был, видимо, уже, но он гастролировал до последних дней. Так случилось, что мы были свидетелями того, как он приезжал. Он тоже всю свою жизнь сознательную постоянно играл «Весну священную». И он ее привез, «Весну священную», вместе тоже с какой-то, по-моему, даже симфонией Гайдна. И он Вот это неистовство, просто, так сказать, символ 20 века в гениальном прозрении, когда на дыбы становится вообще вся материя представимая, просто раскалывающее неистовство, у него прозвучало как симфония Моцарта.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Вы понимаете, несопоставимые вещи. Вот так. Вот все преобразилось в какую-то пластику. И это оказалось просто совершенная, опять-таки, вот такая вот вещь. Могу сослаться еще, ну, я не знаю, может, это не скромно, у меня есть такая вещь «Агнус Дей», но она действительно, так сказать, совершенно непредставимая, абсолютно пограничная, ну, как приглашение на казнь. То есть, когда стоит вопрос вообще, может ли это быть предметом искусства? Ну, невозможная вещь. И я так как чувствовал, что если это вообще даже возможно, то это больше, чем один раз. И исполнителям, и публике пройти невозможно, потому что это все равно как будто бы прожить, вот, ну, скажем, там в основе дневник Тани Савичевой, блокадный или Петербург. То есть попытка принять на себя, ну, так как и есть, агнец Божий. То есть принять на себя вот это, все в жизни возможное. Мы исполняли, прошло, короче говоря, вот лет 20, ну, около того. И один бельгийский ансамбль, очень хороший, предложил мне исполнить и записать это на пластинку. Я к ним приехал, и в одно из первых исполнений мы где-то исполняли, и исполняли они очень хорошо, очень, очень хорошо. И после концерта подошли две женщины такие пожилые, в глазах у них стояло такое полное просветление. Они говорят, что? То есть они говорили, что прекрасно, изумительно красиво. Изумительно красиво, спасибо большое, такое просветление. Ну, просто очень красиво. И вот я вначале остолбенел, потому что это с тем, что есть на самом деле, но вот такая дистанция. То есть это другой полюс вообще. Там не то, что красоты, там просто вопрос выживания, буквально, быть или не быть, вот на этом уровне. То есть все круги ада и так далее. То есть вообще вот это вот погружение в самые воды вот этого, так сказать, греха и ужаса. Они говорят, красиво. Я как услышал это красиво, у меня оторопь просто взяла. И потом стал думать, вот тогда-то я и вспомнил вот эти вот два примера. Я не хочу сопоставлять это. Это к вопросу о тайне искусства. Потому что она действительно таинственна. Но вот в ней вот есть вот этот вот феномен. Красота всегда, естественно, следствие. Это сознательно сделать красоту. Ну, как можно ее сделать? Ее можно сделать только тогда, когда... Ну, тут, ну, все это очень простые вещи. Их не надо затуманивать. Создать самому вообще ничего нельзя. Вообще. Автор есть только один, с большой буквы автор. Когда человек оказывается, один из нас оказывается в своем роде деятельности, оказывается прозрачным для этого Божьего промысла, тогда это становится откровением. И все. Если он делает то, что он считает нужным, так это никому, кроме него, и не нужно. И поэтому другого нету. А если он прозрачен, то это становится Божьим откровением, которым все в одинаковой степени. Одинаковые. Потому что они чуют, что это их, это не его, а это общее. У каждого это есть. Ему было, так сказать, послано. И спасибо ему за то, что он стал, так сказать, ну как через пророка, достояние. Вот все. Все на самом деле просто. Как только перекрывается этот канал, он говорит, я, ну хорошо, ну ты, ну тебе, ну пожалуйста. Смирение, есть такая прозрачность, какая-то такая целомудренная, внутренне целомудренная позиция, и вдруг оказывается, что оно такое скромное. Вот я это очень, кстати, ценю, вот такие вот вещи, как вот там у Венечки Ерофеева, да, вот. Я считаю, что это вот такое моцартианство, знаете, такое вот чистый источник. Вроде вот, смотрите, чернуха, да, полная чернуха, это чистый свет идет, чистейший. Это только от позиции, он не претендует, он не настаивает. Он говорит, что меня нету. Вот что решает вообще в искусстве.
Вы слушали монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Его записал Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.